День седьмой. Алиса предложила всем идти в церковь, а сама вызвалась остаться с Кларой. Таким образом, впервые после долгих месяцев, Роберт Гарди с женой, Бесси и двумя сыновьями были в церкви. Все вместе. Джордж не был в церкви около года. Вилли очень часто ленился посещать храм Божий. Церковная служба на этот раз показалось Роберту Гарди безупречной. Он теперь дивился тому, что раньше позволял себе критиковать пастора за его проповеди и богослужения. Конечно, мистер Джонс не был красноречив, но он любил свою паству, следил за ежедневной жизнью каждого, принимал активное участие во всем, не ожидая, пока его пригласят или попросят. Мистер Гарди никогда раньше не испытывал такую отраду во время богослужения. Он понимал, что присутствует на нем в последний раз. Душа его была преисполнена самых высоких чувств. Священник избрал для проповеди текст: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мистер Гарди вздрогнул. Он понял, что предстоящая проповедь как раз соответствует состоянию его души. Мистер Джонс говорил: «Страшный суд Господень не будет ужасен для тех, кто раскаялся во грехах и получил прощение. Но кто предстанет перед Христом запятнанный, зарубцованный от язв греха, тот будет страшно мучим ужасом за свою душу, за то, что не смирился перед Богом, не попросил о прощении. Здесь среди вас есть люди, которым смерть не страшна, и они готовы к ней, потому что живут в мире с Богом. Тяжесть угрызений совести не тяготит их, если бы Бог в эту же минуту призвал их к себе, то они с готовностью предстали бы перед Его судилищем, с надеждой на Его милосердие. Но здесь же есть и другие, которые еще не готовы к этому страшному событию. Они хотят уверить себя в том, что готовы, но они заблуждаются. Как могут они стоять пред величием Божиим и не испытывать страха, если они не приготовили ответы на его вопрос: «Почему вы не исповедовали меня перед людьми? Почему не исполняли моих повелений и не несли тяготы слабых ближних своих, а только угождали себе?» Что они ответят тогда? Конечно, Христос милосерд и милостив, но разве не составит разницы для души, если она придет к Нему после греховной жизни, себялюбивой и самоугодливой, или же после жизни самоотверженной и строго воздержанной? Неужели высшая справедливость не сделает различия между ними? Если говорить, что Бог будет одинаково милосерд ко всем, то это значит осудить и осмеять муки Христа в Гефсиманском саду и его крестную смерть. Если говорить, Бог простит всех по благости своей, то это значит признать излишним всякую молитву и проповедь. Зачем тогда проповедовать людям евангельскую весть прощения, если никому нет опасности быть осужденным? Если все мы будем спасены, в любом случае, любя Бога или пренебрегая им, то тогда не нужны ни религия, ни церковь. Зачем они тогда? Зачем нам тогда опасаться за своих детей? Какое имеет значение, как они живут теперь, если в будущей жизни все будут спасены без различия? Если так думать и говорить, что Бог все простит, то, следовательно, вечность, которая радостнее и счастливее здешней короткой жизни, предназначена только для того, чтобы мы жили на земле легкомысленно, предаваясь страстям, не придавая значения благодатной вести. Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного для спасения его. Есть ли смысл в таком понимании? Неужели за разгул и пороки здесь назначено вечное блаженство в будущей жизни? Допуская это, мы отрицаем откровение Слова Божия о том, что грешники будут преданы муке вечной. Эти слова ничего не значат, если думать, что порочным людям уготована такая же вечная слава, как и праведникам, и на суде Христовом они не будут отделены от других. Тогда закроем церкви и пойдем домой. Будем есть и пить, плясать и веселиться, потому что завтра умрем, а после смерти будет суд, а после суда слава и радость, сила и мир и жизнь вечная в присутствии Бога. Равно для всех. Он примет всех нас, не разбирая. Мы отказались верить в Его Единородного Сына после всех Его страданий за нас. Мы не хотели знать Его. Он претерпел за нас позор и муки, а мы, не вдумываясь в это, отдаваясь разгулу, потехам и праздности. Но это ничего не значит. Он все равно скажет нам: «Войди в радость Господина твоего». Давайте тогда уничтожим Священное Писание, в котором каждая строчка говорит о справедливом возмездии, о наказании за грехи, о суде. Нам ведь не нравятся эти места, они тревожат наши чувства. Оставим только слова, говорящие о любви, о милосердии и о прощении. Эти слова, по нашему мнению, единственно верные. Они не тревожат нас, не пугают, а усыпляют совесть. Долой все, что беспокоит наше сердце, заставляет нас волноваться, повелевая нам преклонять колено в молитве. Прочь все, что заставляет нас исповедовать Христа перед всеми. Прочь все это. Молитва и крест призывают нас к самоотверженной жизни, постоянному труду и служению другим. Ведь когда подойдет время, и мы предстанем перед Ним, то Он будет принимать всех подходящих к Нему, чистых и нечистых, тружеников и ленивцев, смиренных и гордецов, лжецов и притеснителей бедных, мошенников, грабителей, празнолюбцев, пьяниц, губивших в вине свои силы, способности и душу, всех тех, кто слышал тысячи проповедей, полных евангельских отрадных истин, и презирал их, корыстных политиков, продавших свою родину, тех, которые читали Священное Писание, но признавали в нем только те места, которые не расстраивали их нежных чувств, тех молодых людей, что прожигали жизнь в пьяных кутежах, оправдываясь тем, что это свойственно и простительно молодости. Когда все люди соберутся перед судилищем Христовым, Он одинаково, благодушно посмотрит на всех и с улыбкой милостивого всепрощения прострет свои могучие объятия, примет всех в лоно свое и поведет всех вместе на небо, вечного блаженства, царствовать вместе с Ним и в силе и славе во веки веков. Но разве так Христос поучал мир? Предположив, что все сказанное нами верно, мы обратим всю его жизнь в величайшую бесцельную нелепость и насмешку. Не может быть большей бессмыслицы и глупости, как создать жизнь, подобную его жизни, вложить в уста его данное нам поучение, а потом на суде принять все души без различия, не разбирая их поступков на земле и поставив всех на одну линию вечной жизни. Мы все знаем, это не так. Когда наступит время произнесения приговора над душами людей, то поступки их земной жизни решат их судьбу. Приговор будет справедливый. Распятый Христос не мог бы поступить иначе. Все те, которые пренебрегали им, презирали его, не верили в него и отказывались исповедовать его перед всеми, будут отлучены от него навеки. Но исповедовавший его, веривший в него и старавшийся жить, подражая ему, несший крест его, постоянно трудясь и работая для него и для людей, те будут постоянно блаженствовать с ним. Произойдет разделение людей. Оно не будет основано на богатстве или происхождении, образовании или чем другим, но исключительно только на употреблении Христу. Все остальное будет предано изгнанию. Это изгнание от Бога будет адом, но адом, созданным не Богом, а самим человеком, потому что он, живя на земле, имел возможность, даже тысячи возможностей, каждый день приготовлять себе блаженство небесное, но сам по своему собственному выбору оттолкнул его от себя и получил по смерти свое место, им же уготованное для себя. Но, быть может, некоторые восстанут против меня и скажут: «Вы проповедуете не мир и отраду Евангелия, а страх, ад и мучения. Это ли ваша прославленная любовь Божия?» Да, а что же иное я проповедую, как не любовь Божию, когда говорю: «Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие — это радостная весть, но что делает его радостным? В чем состоит эта радость? На это один ответ. Грех влечет за собой справедливое наказание. Евангелие же указывает нам путь, как уйти от опасности возмездия. Что такое спасение? Это противоположность гибели. Мы не можем иметь одно без другого, то есть нам не нужно спасение, если мы не опасаемся погибнуть. Следовательно, здесь, в эту минуту, я возвещаю вам благую евангельскую весть, когда говорю: всем нам должно явиться пред судилище Христово. Для тех, кто верил в Него, ад не будет страшен. Они жили, помня Его заветы, стараясь по мере сил подражать Ему. Скажу больше. Пока будет длиться жизнь на земле, милосердие Божие будет с нами постоянно, каждую минуту, нам дана молитва, чтобы призывать это милосердие и просить помощи и сил жить для Христа. Предположим, например, что здесь, среди нас, есть тот, кто необдуманно прожил многие годы, но в один прекрасный день, оглянувшись на свою бесполезную жизнь, он вдруг понял, что напрасно пренебрегал тем, что Христос сделал для него. Услышав голос Божий, сердце его приходит в смятение, и он, наконец, взывает: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Как поступит в таком случае Бог? Отвернется ли он от кающегося из-за того, что тот уже состарился во грехе, из-за того, что он безвозвратно растратил свои лучшие годы? Скажет ли ему Христос на последнем страшном суде: «Ты раскаялся на земле слишком поздно, и теперь не можешь быть спасен»? О нет! Если даже после 100 лет позора и греха душа грешника, испуская свое последнее дыхание, искренне раскается, уверует в любовь Сына Божия, возопьет о милосердии и прощении, то крик этот не будет отвергнут. Христос простил разбойника на кресте. Насколько меньше силы и славы получит эта душа в вечности, мы определить не можем, но милость Божию она получит несомненно. Христос не отталкивает приходящих к Нему. Что это же? Разве не милосердие? Пусть ни один человек не выйдет из этого Дома Божия со страхом или отчаянием. Никому не возбраняется получить отпущение грехов, если только сердце его искренно пожелает и попросит этого. Наша земная жизнь сначала до конца преисполнена любовью всемогущего Отца. Могут ли еще люди жаловаться на недостаток милосердия и любви? Они хотели бы, чтобы им было позволительно дурно и бесполезно жить здесь, а после этого унаследовать жизнь вечную с ее блаженством. Ведь в сущности в этом и заключается невысказанное помышление тех, кто живет здесь своевольно, пренебрегая христианскими обязанностями и говоря, что Бог все простит. Родители, учителя и наставники, вы все, желающие хорошо воспитывать своих детей, скажите по совести, как вы поступите с детьми, которые постоянно противятся вам, пренебрегают вашими советами и наставлениями, дерзко отворачиваются от вас, бывают непочтительны к вам, обращая в насмешку вашу любовь и заботу о них, надругаясь над всем, что вам дорого и свято? Как вы поступите с ними, если они будут всегда упрямо отворачиваться от вас, не желая и не прося прощения? И если же рядом с этими порочными детьми воспитываются другие, кроткие, простосердечные, внимающие вашим словам и руководству, то неужели вы не делаете между ними различия? Неужели вы не вразумляете и не наказываете плохих и не одобряете хороших? Подумайте и о другом. Какую великую радость получили бы вы, если бы злые и своенравные дети вдруг опомнились и прибежали бы к вам со слезами раскаяния, прося простить их, а главное, обещая не повторять проступков? Оттолкнули бы вы их после раскаяния? В нашем отношении к детям мы можем видеть подобие того, как относится к нам Христос, отдавший за нас свою жизнь. Повторяю, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Сегодня, слыша голос Его, не ожесточите сердец ваших. О вы, присутствующие здесь, да выйдете вы из церкви с обновленным сердцем, жаждущим спасения. Иисус Христос пришел спасать грешников. Уверуйте в Него здесь и сейчас. Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь. Идите домой с миром и отрадою. И если в эту ночь Всемогущий отзовет кого-либо из вас из этой темницы земли в свое лучезарное присутствие, то чего же вам бояться? Совершенно нечего. Вы верили себя милосердному спасителю грешников. Вы можете предстать перед Его судом, ожидая приговора своего со спокойной и радостной душой, потому что вам не страшно взглянуть в лицо Богу, судьи. Вы надеетесь, что Он обратится к вам и скажет: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Воистину говорю вам, Бог есть любовь». Так он закончил свою проповедь, которая коснулась сердец собравшихся, напомнила им речь мистера Гарди. Все благоговейно склонили головы и единодушно запели гимны. По окончании службы многие подходили к Роберту Гарди, интересовались здоровьем Клары. Он терпеливо благодарил всех за сочувствие, потом он подошел к священнику, впервые поблагодарив его за проповедь. Он торопился домой. Время летело, ему хотелось остаток дня провести со своими близкими. Роберт радовался тому, что все его дети были с ним, и что Джордж казался таким внимательным, почтительным и любящим. Вечером к ним зашел Джеймс Кагстон. Его пригласили присоединиться к семейному кругу. Они все сидели в комнате у Клары, у камина. Отец много говорил, давал наставления сыновьям. Просил быть разумными, жить христианской жизнью. Нашел он много добрых слов и для жены, дочерей. Так прошел вечер. После 11 часов разговоры прекратились. Все притихли, не имея силы прервать молчание. Внезапно все услышали голос Клары, заговорившей так громко, что все вздрогнули и заволновались. — Папа! Мама! Где я была? — Какие мне снились сны! Где же вы все? Где я? Мать встала и, обливаясь слезами, опустилась на колени у постели дочери и заговорила с ней. Клара вспомнила все — и крушение, и сон отца. Она счастливо улыбалась, радостно смотрела на Джеймса и всех родных. Мистер Гарди встал на колени рядом с женой и поблагодарил Бога за то, что их дорогая Клара возвращена им. Потом он встал с колен и спросил громко, спокойно и отчетливо: «Разве вы не слышите, что кто-то вошел и о чем-то говорит?» Лицо его было чрезвычайно бледно, но отражало душевный мир. Он склонился к Кларе и поцеловал ее в лоб, обнял сыновей, привлек жену и положил руку на голову Бесси. Затем, как бы повинуясь чьему-то повелению, он медленно опустился на колени около кресла. Губы его шевелились в молитве. Часы как раз пробили полночь. Последний удар их замирал в воздухе. Роберт Гарди оставался стоять на коленях и был теперь несравненно ближе к Богу, чем когда-либо раньше за всю свою жизнь. С колен он больше не поднялся, и дух его, освобожденный из телесной обители, устремился к своему Творцу. Так закончилась земная жизнь Роберта Гарди. Послесловие. Это слово к читателю от издателей. Переиздавая книгу «Всего только 7 дней», мы имели определенную цель, и она была гораздо глубже, чем просто выпустить что-нибудь интересное для чтения. Бог редко говорит так ясно относительно конца жизни. Он дает откровение одному, чтобы многим другим, как и вам, наши дорогие читатели, показать, как важна жизнь здесь на земле, как ее легко потерять и как ее можно полезно прожить, если жить сознательно, разумно, по Слову Божию. Роберт Гарди хоть знал, что у него есть еще 7 дней, а мы-то с вами не знаем ни дня, ни часа, когда можем быть отозваны в вечность. Да, в вечность. Книга переиздается с молитвою, чтобы Дух Святой глубоко воздействовал на всякого неверующего и разбудил его от духовного сна, пока еще не поздно. Книга переиздается и для верующих. Сколько из них ведут такую же жизнь, какую вел Роберт Гарди. Только благодать Божья может размягчить сердце и дать новую жизнь во всей ее полноте, как ее принес Христос. Да совершит Он эту чудную перемену Духом Святым.